Мы сегодня продолжаем наш диалог. У нас сегодня и старших здесь. Я хочу представить вам старших сразу, матаджи, зрелых наших старых преданных. Мы рекомендуем их. Возможно, вы знаете кого-то еще и в ваших ятрах. Мы не имеем возможности всех пригласить. Я лично не знаю всех. Я бы с удовольствием всех старших сюда пригласила, чтобы они отвечали на вопросы. Но так или иначе, вот, некоторые из них на служении и не могут прийти. Поэтому пока что вот доступ к небольшому количеству старших. Но все равно я буду представлять каждого, кто будет приходить из старших, чтобы вы видели, к кому вы должны обращаться, преданные. За поддержкой, за советом, может, вам надо что-то обсудить или детально решить какой-то вопрос. Пожалуйста, после программ обращайтесь к ним, или потом можно с ними списаться, созвониться. У нас здесь Мадана Сундари Матаджи, она у нас жена президента Симферопольской ятры. Это очень опытные, зрелые, преданные, замечательная семья брахманов. Мадана Сундари, поднимись, пожалуйста, чтобы вы видели. Спасибо. У нее очень также прекрасный сын, так что если у вас есть по детям вопросы, пожалуйста. Раджа Лална, это из Киева, старшая, одна из старших. У нее тоже двое детей, вы можете по детям задавать вопросы. Гуна Манджари, поднимись, пожалуйста, не стесняйся. Она у нас, нельзя сказать, что из Украины, она здесь была долгое время, сейчас она по миру ездит, живет на Западе, но здесь часто посещает, но она очень опытна, даже семинары дает, пожалуйста, обращайтесь. Пока что я больше...
Можно еще?
Никто не спрятался.
Спрятан. У нас здесь еще есть Никон Дженивасе, не Матаджи.
Пожалуйста, сюда, Никон
Дженивасе. Никон Дженивасе, не можно вас сюда тоже, пожалуйста. Она из Петербурга, Санкт-Петербурга, Матаджи,
пожалуйста,
из российского
сюда.
Региона.
Кого еще усмотрели?
Матаджи Чайтанья из Днепропетровска. Ну, ты хоть подними, чтобы тебя увидели.
Мы ее сегодня пригласим на сцену. Ей есть чем поделиться. Хорошо, будем ждать остальных. Итак, преданные, на самом деле я приготовила почитать другие стихи, но Прабу, которого я попросила, он, похоже, перепутал песни. Вместо стихов о роли женщины, вернее, это я подобрала это стихи, кто такая добродетельная или целомудренная женщина, ее качество. К нам пришли стихи о преданном служении, о чистом преданном служении. Но... Я поэтому зачитаю то, что мы как бы на завтра приготовили. Мне тоже их дали стих. А эти мы подготовим на завтра, и завтра почитаем. Этот стих, в принципе, мы читали в первый день, но поскольку здесь за эти несколько дней пришло еще дополнительно несколько дюжин преданных, которые ни разу не слышали, я хочу обратить ваше внимание на этот стих снова. Он всегда по-свежему для нас звучит. Сейчас заметите. Так. Это текст, песнь 9, глава 3, текст 10. История Чьявана Муни и Сухани. Чьявана Муни был очень гневлив. Однако Сухани, его верная жена, всегда вела с ним очень покладисто. Понимая характер супруга, она невозмутимо служила ему. Обратите на слово «невозмутимо». Комментарий. Такими должны быть отношения между мужем и женой. Великие люди, подобные Чьявана Муни, всегда стремятся занимать главенствующее положение. Они не склонны никому подчиняться. Вот почему Чьявана Муни был так гневлив. Но его жена Сукханья понимала характер мужа и вела себя соответствующим образом. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, идет формула, преданные, один из главных принципов, который мы пытаемся научиться и реализовать. Если женщина хочет быть счастливой в семейной жизни, она должна понять характер своего мужа. Мы четвертый день об этом говорим, преданные. Она должна понять характер своего мужа и стараться доставлять ему удовольствие. В этом победа женщины. Жены Господа Кришны были дочерьми великих царей, и тем не менее в отношениях с мужем они вели себя как его служанки. Какой бы великой женщина ни была, она должна вести себя с мужем именно так. Мы же все себя считаем великими, правда? Не сомневаюсь. Она должна вести себя с мужем именно так. То есть быть его служанкой. Иначе говоря, она должна быть готова выполнить любое распоряжение мужа и всегда стараться удовлетворить его. Только тогда она будет счастлива. Мы поговорим насчет любого распоряжения мужа. Я думаю, это вам запало сразу на заметочку. Итак, только тогда она будет счастлива. Если жена так же вздорна и требовательна, как муж, их семейная жизнь будет доставлять им одни беспокойства. И в конце концов разрушится. Что стоит за этим предложением? Кто первый должен уступить? Жена. Это еще один из важных принципов. В наше время, когда жены не подчиняются мужьям, большинство семей распадается из-за сущих пустяков. Либо муж, либо жена подают заявление на развод. Но в ведическом обществе нет такого понятия, как развод. Поэтому женщин в нем учат повиноваться воле мужа. На Западе такое отношение к женщине называют ее рабством. Но на самом деле это не так. Это особая тактика. Это еще один из принципов. Это особая тактика, с помощью которой женщина может завоевать сердце мужа, каким бы раздражительным или грубым тот ни был. В примере с Чьявана Муни мы видим, что хотя он был стар и годился Сукхани в дедушке, и вдобавок ко всему был очень гневливым, Сукханья, юная, прекрасная дочь царя, подчинялась своему престарелому мужу и старалась ему во всем угодить. Так она исполняла долг верной и целомудренной жены. И как мы вспоминали на первой встрече, плоды ее такого служения и развития таких качеств были великолепны. Великолепны. Это 9 песнь, 3 глава, 10 текст. Можно вообще там всю историю прочитать. Это один из таких примечательных текстов. Итак, преданные, мы сейчас перейдем, наверное, к запискам, которых у нас собралось огромное количество. И по ходу ответов мы будем разбирать различные принципы, касаться философских моментов и каких-то практических моментов. Если у кого-то есть, вот потому что мы сейчас прочитали, какой-то вопрос такой возник, который мы можем разобрать, и потом перейдем к запискам. Преданные, у кого-то вот сейчас мы читали текст, родился вопрос. Тогда давайте, вот что я сейчас подумала, давайте разберем вот этот момент. Выполнить любое распоряжение мужа. Уже с этим, после таких встреч у нас проходили как бы в частных беседах именно акцент на этом вопросе, что стоит его рассмотреть, что стоит за любое распоряжение мужа. Мы уже говорили о том, что если муж распоряжается приготовить мясо, то на такой компромисс мы не идем. Мы не готовим мясо, если мы хотим практиковать духовную жизнь. То есть мы не участвуем в убийстве других живых существ. Мы избегаем этого. Есть какие-то принципиальные вопросы. Вопрос, как это решить, он должен быть решен в очень культурной, с учетом правильного поведения жены. Мы уже говорили об этих моментах в предыдущих встречах. То есть должно все произноситься с достойной речью, но решительно. Теперь есть моменты, с которыми мы еще бы не согласились. Это моменты, связанные с насилием. Когда это может угрожать жизни жены или ее духовной жизни. В такие моменты она должна обязательно обсудить. И вообще как мы до этого говорили, если муж, вот сегодня стих один, который нам и принесли, там есть этот текст, который вы спрашивали. Если муж падший, Шилпрабхада объясняет, что в таком случае, и кто такой падший муж? Это очень редкие случаи, где муж такой падший, что надо оставить. Мы уже об этом говорили. Поэтому сначала нужно обсудить. Сначала нужно обсудить с мужем, что какие-то просьбы или его желания, или его взгляды, они могут беспокоить вас. Беспокоить физически, психологически или духовно. Беспокоить вашу духовную жизнь. То есть со смирением нужно обсудить и объяснить, какое беспокойство вам это приносит. Это не так, что вы испытываете сильнейшее давление или беспокойство, но, ломая себя, вы исполняете какие-то вещи. Но с другой стороны, на эту ситуацию нужно смотреть с двух сторон. Вторая сторона – это то, что мы все-таки должны убедиться. А не наша ли это прихоть, нежелание исполнить что-то то, что свойственно мужу? А нам это не нравится просто. Или это не соответствует нашим вкусам, нашим пожеланиям. Или мы должны совершить какую-то жертву, чем-то пожертвовать, чтобы исполнить что-то для мужа. То есть здесь очень должен быть реальный отчет перед самой собой, что за ситуация. Наше ли это эго, или это действительно происходит ситуация, где вы чувствуете насилие. То есть эти моменты вы должны обсудить. Если вы сами не можете их прочувствовать, обсудите с кем-то из старших. Перед тем, как вы представите мужу, чтобы для себя сформировать и увидеть более зрелым взглядом, а что это за ситуация. Действительно, просто это наше ложное эго, где мы не хотим принять служение мужу и принять его как личности, его каких-то сторон. Либо это действительно вещь, которая нас может разрушить. В конечном счете она не должна готовить. Если она преданная, и она хочет продвигаться в духовной жизни, она не хочет брать на себя эти греховные реакции. Это сильнейшие греховные реакции. Но подойдите к этому решению этого вопроса постепенно. Постепенно. Поставьте ее как цель. Не думайте, что компромисс в том, что вы сохраняете семью, и вы готовите мясо или там, покупаете его. И так вы можете бесконечно продолжать. Если вы сосредоточитесь на этом, вы будете медитировать, молиться и думать, как это сделать, это произойдет. Кришна вам поможет. Кришна устроит ситуацию, Кришна подскажет. Она произойдет. Мы уже приводили эти примеры, мне просто повторяться не хочется. За эти дни, если вы прослушаете, реальные примеры мы приводили, истории, когда преданные женщины живут с мужьями, которые едят мясо, и то, что вначале им казалось невозможным, или просто даже... То есть ситуация острая. Это не так, что муж просто мясоед и тихо себе ест там мясо, и никого не задействует в этом. А именно агрессивные ситуации. Два примера я привела. И в обеих ситуациях женщины с этим справились. То есть послушайте, мне неохота повторять просто, потому что у нас так много вопросов, чтобы идти по следующим темам. Поэтому обратитесь к предыдущим дням, послушайте их. Они должны себе цель эту поставить. Нет, не мясо. Мы не готовим мясо. Мы готовим. Мы учимся вкусно готовить прасад, но не мясо. Вы можете на каком-то этапе его поготовить, но поставить себе цель. Но понимать, любое взаимодействие с мясом для вас несет последствия. Это не снимает последствий от того, что вы готовите его мужу. и все идет туда, на мужа. Нет, туда не идет. Мы отвечаем за это. Вы, дорогие преданные, вы же ж такие умницы, когда вам нужно чего-то достичь. Женщина делает невозможное со своим мужем. Неужели нельзя так замедитировать, так продумать все тонко, как мы умеем, когда нам что-то очень надо? Что муж, он реально будет наслаждаться только просадом. Это возможно. Тысячи таких примеров. Это может занять больше времени, это может занять меньше времени. Но это произойдет однозначно. Если вы будете себе в уме, сделайте такую уступку и решите, да, вот этот баланс, все идет на мужа и все нормально. Нет. Это ложный источник. Не знаю, кто там мог сказать что-то. Но однозначно, то есть я спрашивала у старших, я спрашивала у своего мужа, и я услышала однозначные из шастры ответы на эту тему. Потому что многие женщины обращаются с этими вопросами. Сейчас вот еще. Поэтому что мы говорим, да? Ну, так, это у нас не по теме, не по теме. Это по вчерашней теме. Да, нужно поговорить с мужем. Короткий ответ дадим. Нужно поговорить с мужем, чтобы в следующий раз он вам дал эту кофточку, а вы дадите через вас. Через вас, преданные, через жену. Попросите его культурно, объясните, что... Или кого-то из старших прабу попросите, может быть, кто-то, его друг, может, от вас он не воспримет, тогда через кого-то. Услышите. Ага.
Вообще считается, что если мужчина, он оказывает какие-то знаки внимания женщине, то это насилие с его стороны над ней. Если он там кофточку предложил или подарил что-то. У нас была ситуация в храме, когда один брахмачари, он знал, что Мадхаджи одна, она была очень привязана к служению гурнитаям, и он подарил ей какую-то фотографию с этими гурнитами. Я не помню, что-то он ей подарил. И с этого началась ее такая привязанность к нему, что просто страшно даже вспомнить, чем для нее это закончилось. А он даже вообще, то есть совершенно у него ни в одном глазу, он даже понятия не имел, что там происходит. Поэтому мы должны это знать и всячески мужчинам, которые вокруг нас, объяснять, что вот такие вещи происходят, и, пожалуйста, не совершайте этого насилия над женщинами, особенно незамужними, замужними без разницы.
По теме, да, вот что мы сейчас говорим. Хорошо, последний вопрос. Всегда должен быть диалог. Не бойтесь обсудить с мужем. То есть всегда должна быть... Вы должны показать, что вы готовы это сделать, согласиться. Не сразу, вы только что-то... Вот тенденция какая у жены есть? Какая у нас тенденция? Муж что-то сказал, первое, что мы говорим? Нет. Если мы в открытую не говорим, мы говорим где? В своем уме. Нет. А потом уже мы начинаем думать, а вообще да или нет? Вот мы научиться должны говорить сразу «да». Да, дорогой. Да, любимый. Я попробую. А потом потихонечку нужно подвести, ну это искусство преданное, подвести его, начать диалог, культурно, с любовью диалог. Как он себе это видит? Как это должно быть? Продискутируйте. И в ходе этого диалога он увидит, да, действительно, лучше бы ее вот в этом задействовать, или вот в этом, или это не сработает, или это ее не устраивает. И в итоге он думает, что это его мысли. Мужчина уже в итоге выдает свое, то есть видение, свое решение, но вы ему помогли увидеть. Только не встаньте в роли гуру и там наводящие вопросы. Мы так, так, сейчас мы тут шторм мозговой проведем. Нет, это искусство, искусство речи. Хорошо, да, дорогой, сейчас давай посмотрим. Вот мы, время прошло, вы не сопротивляйтесь. На все говорим «да». А потом все рассматриваем. Всегда говорим «да». Всегда согласны. А потом смотрим, как оно работает. Понимаете? Когда идет попытка чего-либо, исполнение желания какого-то, человек начинает, то есть если нет этого сопротивления и нет внутренней агрессии у жены, а есть это принятие, покорность и желание последовать, мужчина спокойно может проанализировать. Учитывая вчерашние вещи, как жена все внешне и внутри, что она вибрирует внутри и как она внешне все устраивает, муж, он спокойно может подумать. Если на его любые маленькие вещи или большие вещи, или его маленькие пожелания, или большие пожелания, он видит сразу орлиный взгляд жены, или перекошенное лицо, или сразу срывается конкретный лексикон срывается с языка, вибрации идут, сразу идет конфликт, понимаете? Ему надо обязательно ее придавить. Тогда надо в 3 раза больше ее заставить что-то сделать. Где-то еще сделать. Потому что он должен тогда утвердиться. Тогда начинается сражение, начинается конфликт, ссора. Понимаете? А так он спокойно будет анализировать. Ему какая-то идея пришла, и, может быть, эта идея у него фантастична. Ну, может быть, он еще не все учел. То есть он себе, может, построил какую-то идею, но не учел какие-то все нюансы. Для этого жена и дана. Жена, она как разум. Она помогает, вернее, мужскому разуму работать в этом плане. Она помогает увидеть ему ситуацию. Но если это будет, не будет этого покоя, придачи, вернее, не придачи, а... Сейчас, я извиняюсь, Прина, я хочу выключить. Если не будет вот этого подчинения состояния, о котором мы читали, вот этого покоя внутреннего, то... Муж, он задействует, то есть это просто идет не его личное восприятие и решение, а начинаются вот эти вот волны и так далее. То есть это идет не в то русло. Не, она должна попробовать исполнить. Вот что-то он хочет, ему идея пришла. Он говорит, давай попробуем. Хорошо. Давай проанализируем, когда, где, как, какая ситуация. Если он хочет, чтобы вы где-то работали, ну давай посмотрим, как это будет работать. И между делом вы можете вставить, а может быть вот так лучше. Понимаете? И он, у него эта мысль зацепляется, потом вспоминает, да, это же вот так лучше. Точно, и он приходит и говорит, я понял, что вот так вот оно лучше. Понимаете? Только вы не вздумайте ему сказать, это же я тебе сказала, а мы же любим сказать, я же тебе это говорила. И соответствующий эпитет. В том-то и дело, что мужчине нужно его пьедестал держать. Он должен быть на пьедестале. Он принимает решение, он руководит. Понимаете? Он и так знает, что вы, если надо, он это поймет, что вы это где-то сказали. Он всегда будет ценить. Он заметит, что он с вами проговорил, и у него ход мысли очень четкий и ясный. Он принимает ясные решения. Или наоборот. Не надо себе выставлять ценник перед мужем. Муж все это оценит. Он все это понимает. Мы недооцениваем мужей. Мы переоцениваем себя очень сильно, и мы недооцениваем мужскую природу и мужа. Вот мы недооцениваем, потому что мы видим, мы слишком близко контактируем. Мы слишком фамильярно приближаемся, мы видим слабости его. Жена как никто, и муж как никто знает слабости жены, а жена как никто знает слабости мужа. Все скелеты в его шкафу, ну и, соответственно, он тоже знает. То, чего другие не знают. Все качества, все слабости. И из женщины исходит то, что она даже сама удивляется, что в ней есть, что мужчина может извлечь из нее. Но на самом деле это в ней присутствует, понимаете? То есть вот слишком приближенная дистанция, это фамильярность. Поэтому эти ситуации, они очень тонкие, там идет очень тонкая работа, взаимодействие. И вот в этой тонкой работе, если ее не грубо чесать чисто на вот этом внешнем плане и каких-то взаимных требований друг к другу, и на бытовой схеме жить, а именно находить время и желание, и знание найти, чтобы действительно построить какой-то баланс. Он не будет совершенным балансом, при этом не ожидайте этого. Это не будет полная гармония. Все равно будут еще. Почему? Потому что мы несовершенны, у нас полно недостатков, там есть много слабых мест. Но свою роль мы должны все равно исполнять. И насколько мы выше в своей роли, тем выше этот баланс или гармония, или ваша удовлетворенность в сердце. Понимаете? Так, все же, переходим к записочкам. Да? Здесь есть очень практичные записки, есть философские разного плана. Я, наверное, буду читать все подряд. Поскольку у нас нет времени. Мы уже говорили на эту тему. Является ли обязанностью, опять записка в таком же духе, является ли обязанностью жены вдохновлять мужа заниматься духовной практикой? Как это правильно делать? Если духовной практикой начала заниматься жена, то я боюсь, что взяла не свою, а его обязанность. Иногда мне кажется, что я должна меньше идти по этому пути, освободив его для мужа. Непреданный муж, похоже. Иначе жена идет за мужем. Жена все равно идет за мужем, даже если он непреданный. За мужем, как за мужчиной, в решении различных дел в семье. Если же он преданный, она его идет за ним и духовно. Для жены сначала идет муж, потом... Для мужа идет духовный учитель. Это стандарт ведического общества, ведической культуры. Жена следует за мужем. Жена не выступает в роли духовного учителя, духовного наставника для мужа. Она ему не мешает духовно прогрессировать. Это ее главная обязанность. Не мешать. Что означает? Контролировать свои чувства. Всячески его поддерживать, быть подчиненным ему настроению, быть слугой своего мужа. Тяжелая задача, но приносящая прекрасные плоды. Это естественная среда обитания женщины, вот это сознание преданное. Итак, мы уже говорили немного в предыдущих встречах об этом, пожалуйста, обратитесь туда. Помните, мы говорили, что не наша задача контролировать, как муж джапу читает, читает ли он книги и что он делает. Это не наше служение. Это не входит в наши обязанности. Наши обязанности – контролировать свое собственное воспевание джапы, свое чтение книг, свою собственную садану, сосредоточение на Кришне и так далее. Муж сам решит, когда, что и зачем ему контролировать. Это и есть помощь мужу. Это и есть вдохновение для мужа, когда мы сами практикуем и не трогаем мужа. Муж знает, поверьте, мужчина знает, где его слабые места, что он не делает. Что он делает? Он понимает, он человек, он зрелый, он мужчина, он все это понимает, ему не надо указывать. Это очень важный принцип, преданный. Этим страдает такое количество женщин. Вот по этой теме. Да. Если не преданный, он, если он принимает то, что вы преданная, и позволяет вам практиковать, вы себе и практикуйте. Он потихонечку привлечется. Нет, вы можете ему говорить, только не в назидающем тоне. Продумайте, как вы будете это говорить. Лучше говорить через кого-то. То есть друзей приглашать преданных или его знакомить с друзьями преданными, чтобы они больше рассказывали. Если муж хочет от вас слышать, расскажите. Но поделитесь таким образом, чтобы он не почувствовал, что вы сейчас ему даете наставление. Или советы, что он должен то делать, он должен то оставить, он должен так все перестроить. Он сам решит, когда он перестроит, чтобы никакого давления не было и указания не было. Это самое лучшее, что можно, это самая лучшая проповедь. Это вообще прекрасный вариант. Если ваш муж вот непреданный, и он вам позволяет практиковать сознание Кришны, то есть позволяет воспевать, позволяет готовить просад, сам вкушает просад. Прекрасный вариант. Вы еще очень удачливы. Очень большой шанс, что он привлечется и станет преданным. Но, по крайней мере, вы сможете легко заниматься духовной практикой. Если это более сложный вариант, и муж не преданный и агрессивный по отношению к сознанию Кришны, вам нужно набраться терпения, может, лет на 20. Все может быть. Может, это за год произойдет, может, в следующей жизни. Я не знаю, когда. Примеры самые различные. Примеры вот за историю существования русского искона, который я слышала, вот когда мужья становились от таких агрессивных демонов, становились инициирующими преданными. Но занимало большой срок, 15-20 лет. Это должна быть сильная женщина, то есть, чтобы вы не сломались, чтобы вы готовы выдержать такой период времени. То есть огромная придача. Огромная придача должна быть. Ага. Нет, вы можете вообще знаниями делиться, если можно все говорить, если он готов, если он спрашивает у вас, если ему это интересно, если он воспринимает это все. Это не так, что запрещено, не говорите. Но не надо вот навязывать вот этот момент, уловить, что это должно быть как обмен, ни в коем случае не в том, что вы тут прозрели и продвинулись, а он родной где-то там падший болтается. Вот это умонастроение ни в коем случае не должно звучать. На режим дня. Но вы себе свой режим дня держите, и ему, может быть, понравится держать такой же режим дня. Понимаете? Вы ему скажите, что это хорошо, так и так. Почему вы это для себя делаете? Нельзя говорить, что ты давай, родной, делай, потому что это хорошо. Вставать рано, может, еще круги почитать. Понимаете? Человек так не услышит просто. Это может создать конфликт. Если человек воспринимает, значит, мы это... Мы вмещаем ровно столько информации, сколько человек готов принять. Поделитесь этим знанием. Но если вы почувствуете, что идет отторжение, не напрягайте человека, не давите на него. Кто-то хочет добавить?
Мы иногда хотим вот кого-то заставить тоже следовать тому, чему мы следуем. На самом деле это какая-то зависть идет к другим живым существам, что мы не наслаждаемся, они наслаждаются. Вот они поспать могут, вот они еще что-то могут. То есть мы должны от этого избавляться. Мы не должны других заставлять. Мы можем учить их, как к этому прийти. Вот это наша задача — помочь им. Но вот заставлять, таким образом проявлять зависть к другим — это неправильно. К новым людям приходят новые люди. Мы должны следовать, должны четвертый принцип соблюдать. Все, мы соблюдаем, они тоже должны. Это зависть, на самом деле. Так же и к мужу это может быть. То он, да, это насилие, это зависть. Ну, насилие — это и есть зависть, в общем-то, что кто-то может наслаждаться, а мы тут вот должны рано вставать.
Гунманджи, ты что хотела добавить?
Вообще, самая лучшая проповедь, ну, как мужу, так и своим родственникам и всем остальным, это то, насколько вы стали лучше. То есть он будет следить, судить о процессе не то, как вы о нем говорите и что вы рассказываете, а о готовом продукте. То есть он посмотрит по вам. И если вы действительно станете лучше, там, терпеливее, и, ну как это, усвоите все то, что, о чем нас здесь учат, то это будет самая лучшая проповедь, и это его убедит больше всего в том, что это работает. А по поводу вот еще режима дня и всего остального, то тут тоже такой момент, он опять же на себе можно показать, то есть насколько вы станете, ну, счастливее, удовлетвореннее, и он также будет судить по тому, насколько этот режим действенен, то есть судить по тому, насколько он на вас повлиял. То есть, так что все собственным примером, как говорится, не проповедью.
Еще такой момент, что нам все время надо все исправить и изменить. Вот Кришна нас ставит в какую-то ситуацию, а мы считаем, что нам надо его ошибку исправить. Он как-то не так что-то сделал. Вот. И мы должны понять, что если с нами рядом находятся какие-то люди, для чего-то нам это нужно. То есть мы должны чему-то научиться. И эта ситуация для нас благоприятная. Именно эта ситуация благоприятна для нашего сознания Кришны. Вот. И тоже есть масса примеров. Я вспоминаю один случай, когда преданный рассказывал, как он много лет, ну, он жил со своей мамой и пытался как-то следовать ему, и она сопротивлялась как только могла. Он с ней боролся много лет, чтобы там разная посуда, разные тряпки, и она всячески ставила ему палки в колеса. И один раз приехала Гопала Кришна Махарадж в город, она попала, он как-то уговорил ее, она пришла на его лекцию. И после этой лекции она сказала своему сыну: «Ты мне столько лет все говорил неправильно, а вот он один раз рассказал мне все правильно, я теперь все поняла». И с этого дня она стала преданной. И преданный этот рассказывает, что я теперь в ужасе, потому что я столько лет, благодаря тому, что она мне мешала, я предавался Кришне, я зависел так от Него. А теперь я прихожу, просад готов, все чисто. Вот мне больше предаваться, я не могу предаваться незачем. Просто нет ситуации, в которой бы я мог предаваться. Он вспоминает по тем временам, когда ему было тяжело с мамой.
Пришла записка еще. Вчера мы разбирали такую тему, как когда появляется еще одна женщина у мужа или когда возникает связь с женатым мужчиной. Вот вопрос, где взять силы для прекращения отношений с женатым мужчиной? В знании преданная сила. Сила – это знание. Нужно понять. Ну, я надеюсь, что это преданная написала, наверное, да? Нужно же понять, что нашу философию понимать. Мы учимся вайшнавской культуре. Мы хотим жить хотя бы на человеческой платформе. На человеческой платформе. А человеческая платформа подразумевает, мы не приносим боль другому живому существу. Вот его жене мы приносим боль, огромнейшую боль. В принципе, в ведическом обществе разрешается многоженство. Этот мужчина мог бы взять... Мы вчера эти вопросы все долго допоздна обсуждали. Очень много было вопросов по этому поводу. Поэтому внимательно прослушайте вчерашние все беседы. Ну, кто пишет эту записку, наберите знания и пообщайтесь с очень зрелыми преданными, зрелыми матаджами в духовном смысле, в материальном, в человеческой жизни, чтобы прочувствовать эти моменты, что за этим стоит. Вообще отношения с мужчиной, они должны быть узаконены. То есть если вы хотите женатого мужчину, если он хочет вас взять второй женой и относиться равно к обеим женщинам, и его жена первая, она согласна с этим. Пожалуйста, узаконивайте в этой семье отношения. Если это не происходит, тогда лучше не тратьте время, не доставляйте беспокойств никому, а выходите замуж, ищите свой другой вариант и выходите замуж. То есть отношения должны быть узаконены в браке. Мы уже неоднократно здесь встречались с различными преданными, с преданными женщинами. Достаточно часто мы встречаем, что отношения boyfriend-girlfriend, годами длящиеся. Прабхупад, когда начал свое движение, первое, что он сделал, он переженил всех бойфрендов и гёрлфрендов. Он сам даже яги проводил. Это очень важно. Осветить отношения. Почему? Потому что брак означает ответственность. Опять по этой теме. Вчера так много говорили, да? Ну, желательно, да. Желательно, чтобы была ягья тоже. Ну, может, не сразу. Не обязательно. Можете сначала ягью провести, а потом расписаться. Ягью, я считаю, даже более важна, чем роспись. Роспись — это такое, ну, как бы гражданское узаконивание ваших документов. Потом вы будете делить имущество или еще что-то.
Смарина, можно?
Да.
Вот у меня просто вопрос к вам. Да, вот мы расписались, а потом мы ждем, когда провести ягью, потом вот посмотрим, как у нас тут пойдет. Но если все вроде пойдет нормально, то потом мы ягью проведем. О чем мы ждем? То есть, а я не на ваш вопрос. Я как бы дальше тему развиваю. Да, что мы когда вот так вот как бы ждем, мы таким образом как бы заранее программируем, что у меня есть шанс выпрыгнуть. Но мы же так в брак не вступаем. Да? По идее, преданные вступают в брак, давая себе установку, что это один раз и на всю жизнь. Если уж предаемся, предаемся.
Вот как раз следующий вопрос. Какое отношение к разводу? Отношение после развода, если есть ребенок. Вот если есть дети, то развод крайне нежелательный. Крайне нежелательный. Как такового развода в ведическом обществе не существует. Но есть разлука, separation. Вы можете жить отдельно. Что значит подразумевает? Это закон в ведическом обществе, когда женщина не выходит повторно замуж. Мы будем сейчас реалистами и смотреть на ситуацию реальными глазами. То есть это вот эта разлука или развод, он может произойти только если в вашей жизни что-то угрожает, реально угрожает. Не в вашем воображении, что чем-то мешает вам муж, а действительно какой-то совершается... То есть муж настолько падший, что это ставит под сомнение ваше физическое, моральное, психологическое либо духовное существование. Тогда можно об этом говорить, преданные. Но постараться избежать, насколько это возможно. Обрести знания. Мы имеем сейчас очень много случаев, особенно когда начались эти форумы, когда женщины, прослушав их и почитав Бхагаватам, глубже поняв смысл, о чем говорит Шрила Прабхупада, семьи были спасены. Женщины переоценили свое поведение, заняли свою правильную позицию. И браки сохранились. Браки, которые были на грани распада. Поэтому давайте мы будем сначала с себя начинать, все применять на практике. Вот все, что мы эти дни говорили, попробовать стать слугами своих мужей, занять подчиненное положение, создать эту атмосферу, серьезно практиковать духовную жизнь, уравновесить, сбалансировать себя внутри и посмотрим, понадобится ли нам развод или нет. Если это уже произошло, ну, уже факт. Если это невозможно развернуть, допустим, у мужа уже другая семья, продолжайте дальше свой путь в сознании Кришны. Второй брак. Ну, будем реалистами. По ведам вообще не делается это. Но быть такими реалистами, выходите замуж. Выходите замуж. Будут какие-то реакции, если женщина уходит от мужа, выходит еще раз замуж. Определенно какие-то реакции последуют. Но в данном случае вы должны молиться Кришне, что вы готовы принять это, и вы хотите продвигаться в духовной жизни. То есть принять такое смиренное умонастроение, что я принимаю последствия моих неправильных поступков, но позволь мне, Кришна, дальше продолжать свой путь и научиться удовлетворять тебя, воспевать твои имена, быть в обществе преданных. С этим умонастроением продолжайте. Только не делайте повторных ошибок, выходя замуж. Не несите весь груз, который, возможно, разрушил предыдущий брак. Постарайтесь сделать выводы, уроки и выбрать достойного спутника, то есть чтобы ваша жизнь духовная не страдала. Ребенок, если отношения после развода... Ну, ребенок должен быть доступен и матери, и отцу. То есть, если ребенок с матерью, он должен иметь доступ общения с отцом. Так, еще одна старшая матаджи появилась. Трюки Сундари, иди сюда, родная. Ну, мы тебя только покажем. Тулси Манджари, пожалуйста, идите сюда. Сюда, и поучаствуйте, поотвечайте нам, что-то расскажите. Ну, поднимитесь, мы на вас посмотрим. Вот Тулси Манджари, Киев, и Трёки Сундари, Киев, пожалуйста. Вот еще две старшие преданные, пожалуйста, обращайтесь к ним. По разводу мы все поняли, да? Есть еще стихи хорошие по разводу в Бхагаватам, почитайте их. Какой отпечаток оставляет измена жены в семье? И можно ли искупить свой грех? При том, что муж очень хороший человек. Измена была неуместна. Виновата только я. И как быть с этим мужчиной, с которым была измена? Он мне не дает покоя. Хочет, чтобы я была с ним. Это хорошо. По записке чувствуется, что вы раскаиваетесь. То есть есть это раскаяние. Это очень правильное чувство. Если мы совершаем какой-то греховный поступок, должно быть это раскаяние перед Кришной. И такие поступки, они, собственно, нам помогают увидеть, помогают подрезать нашу гордость, помогают нам потом в поведении, в отношении с другими себя правильно оценивать. То есть что-то могло произойти, где Кришна вам показал, на самом деле, какие-то грани в вас, чтобы вы прочувствовали свою падшую природу. Поэтому, если преданный отклоняется, как в Бхагавадгите говорится, преданный он может совершить даже серьезный греховный поступок. Но если он раскаивается и идет дальше, то Кришна это все последствия таких грехов убирает. Мы не должны намеренно грешить. Но если это произошло по слабости сердца, то с чувством раскаяния просто продолжайте дальше. Вот таким образом. Кришна уберет последствия этого, если вы будете искренни. Но если неискренность будет в чем? Что вы снова повторите это преднамеренно. То есть вы будете думать, ну я еще раз раскаюсь перед Кришной. Понимаете? Вот этого умонастроения не должно. Если будет это умонастроение, что я могу что-то совершать и при этом повторять святые имена, или упасть перед Кришной и снова раскаяться, это уже такое преднамеренные вещи. Постарайтесь их избегать. Если все же сердце ваше слабо, то вы должны к кому-то обратиться, кто даст вам эту силу. Кто-то из старших должен вам помочь, кто-то из зрелых должен вам помочь. Увидеть эту ситуацию и дать вам прибежище. Говорит ли это мужу или нет? Вы должны судить по ситуации. Но, по крайней мере, было бы хорошо поделиться с кем-то из старших, зрелых, кому вы очень доверяете. Это очень сокровенная вещь. Это не должно разнестись никуда, чтобы вы остались защищенной, потому что ваша жизнь продолжится. Кто-то еще хочет дополнить? А как быть с мужчиной? Избегать преданной. Избегать. Вообще, как это он... Не дает покоя. Что значит не дает покоя? Дверь закрыли, имейл, компьютер выключили, все, телефон выключили, все, поменяли карточку. Все, какой покой? Я не в этом плане. Конечно, наверное, любит. Полюбит другую, не сомневайтесь. Пройдет время, полюбит другую. Как связь выключите, как форма исчезнет с его горизонта, найдет новый объект. Мужчины переключаются достаточно быстро. Это женщины там могут носить в своем уме годами. Мужчины быстро переключаются. Поэтому нужно убрать физическое общение, я имею в виду любую коммуникацию, в любом виде. Не выходите на эту связь, сосредоточьтесь на муже. Прочувствуйте это покаяние. Прочувствуйте, как вы хотите вернуться к своему мужу и стать гораздо лучшей женой. Да. Я уже сказала, что смотрите по своей ситуации. Я не могу вам дать совет, что вы не должны это делать. Но я не могу сказать, что вы обязаны это сделать. О прошлом? Нет, я не советую рассказывать вашим мужьям о вашем прошлом, даже если они вас спрашивают. Поскольку у большинства женщин есть опыт предыдущего общения с мужчинами, к сожалению, но общество необычное, современное, и большинство женщин прошли через такую школу. Поэтому, когда вы выходите замуж, не надо рассказывать об этом опыте. С любовью, с улыбкой сказать как-нибудь потом. Не рассказывайте. При самом даже вашем близком интимном отношении не рассказывайте эти вещи. Не надо. Это западает в ум мужчины. Не надо это рассказывать. А? Освящение брака? Ягью. Ну, это желательно, да, было слово сказано. Ну, желательно. Но это не закон. Смотрите по ситуации. Не знаю, я с мужем 2 месяца. Месяц мы переписывались, месяц мы повстречались, и у нас ягья была. Потом мы разъехались и год не видели друг друга. Потом он мне сказал в день свадьбы, когда свадьба прошла во Вриндаване, мне сказал, приятно было пожениться. И на следующий день мы разъехались в разные страны. И встретили, ну, мы встречались, правда, мы встретились в Германии, на нейтральных территориях. 3 раза за год мы встретились. Ничего, выжили. Выжили, преданные. Так что,
у нас, да, тоже, у нас тоже сначала была ягья, и через 2 месяца была роспись.
Ну, то есть... Есть по-разному ситуации. Главное не спешить, если есть сомнения. Если у вас твердая убежденность, что у вас полная убежденность, что этот человек сможет быть вашим мужем, защитником, берет на себя всю ответственность, что вы во всех, вы готовы принять все его там недостатки и так далее, вас все устраивает. Да женитесь, выходите замуж. Проводите ягью, регистрируйтесь, вперед. Если у вас есть хоть какие-то сомнения, если вы для себя что-то не прояснили, не спешите. Вот тогда и берите эту паузу, берите этот срок. Вот для чего оно нужно. Если этих сомнений нет, что ждать? Тогда есть это исключение, где желательно это слово звучит. А вот сейчас одну секундочку. А в противном случае не спешите. Если есть какие-то сомнения... Как есть поговорка в английском. Есть сомнения, не делай. Doubt, как там? Doubt, don't. Очень серьезная вещь. Если есть какие-то сомнения, проясните, что вас беспокоит. Есть вещи, которые беспокоят, вам подсказывает сердце, что вам будет трудно с этой вещью иметь дело. Поэтому вам нужно время, чтобы оценить. И понять, да, вот это происходит, и сможете ли вы с этим иметь дело. Для этого оцените это время, то есть эти силы, свои возможности, и поймите ближе человека. В смысле физически? В секс, чтобы был? Мы уже говорили об этом. Ох, я не могу представить, что у вас там будет брахмачари-ашра в одной квартире. Ох, я сомневаюсь. Преданные. А? Сейчас, одну секунду. Однозначно, совет. Примите совет, если вы можете. Не занимайтесь сексом до брака. Однозначный совет. Вы можете делать, что хотите. Можете прочувствовать, подходит вам секс или нет. Что категорически нехорошо. неблагоприятно. Мы уже объясняли это на одной из первых встреч. Завязывается тугой узел в сердце. Когда возникают близкие физические отношения, завязывается очень тугой узел в сердце. И когда вы потом через пару недель, месяцев или год поймете, что это не ваш вариант, вы не сможете разорвать этот узел. Вот мы до сих пор, у нас есть случай одна преданная, замечательнейшая преданная. И тянется время, она никак не решится, вступать в брак или нет, хотя они вместе живут уже. Потому что она обнаружила какие-то стороны, которые ей очень трудно сбалансировать в муже. Таких случаев очень много. Если человек не готов вас ждать, до брака и потом вступать с вами в отношения, то зачем вам этот человек? Если он вас как личность не уважает изначально, то есть не хочет принять ваши пожелания и принять какую-то традицию, не волнуйтесь, значит, кто-то другой придет. Если не заниматься... Нет, ну, так и должно быть. Не занимайтесь, общайтесь, выясняйте, кто вы, что вы. Как вы выяснили, вперед, женитесь и занимайтесь, чем хотите.
Милос Марина, можно я добавлю? Да? Можно добавить? Просто даже если у вас не будет близких отношений, но вы начнете жить вместе, то все равно очень, ну, привязываются, люди очень привязываются друг к другу. Вы пожили вместе полгода-год, и вы поняли, что вы не подходите друг к другу. Вы уже и разбежаться не можете, привязанность, и вместе вы не можете быть. И вот опять же мой вам совет, на столько случаев, когда женщины, я не знаю почему, или они боятся, что мужчина не женится на них, я не знаю, что ими движет, но вот вроде как решили пожениться, люди начинают жить вместе. И этим самым вы откладываете свою свадьбу на неопределенное количество времени. Ну, может, через год, через два, смотришь, 3 прошло, 7 прошло, он все не женится. А чего он не женится? Потому что он оставляет себе открытую дверь. Если мне что-то не понравится, я всегда могу уйти. Защищайте себя. И женская молодость, это все ну, очень быстро все заканчивается. Не тратьте свои годы молодые, непонятно на что. Женимся? Женимся. Не женимся? До свидания. Просто защищайте себя от этих ситуаций. Зачем вам это надо? Мы боимся, что мы потеряем его. Да потеряете, найдется кто-то другой. Зачем он вам нужен, если он не берет на себя ответственность? Мужчина, который не хочет жениться, он не хочет брать ответственность, он отставляет открытую дверь для себя. И очень много случаев, очень много.
Тут два подвопроса по этой теме, сейчас я прочитаю. Я мужу рассказала обо всех своих прошлых связях недавно, и что теперь мне от него ожидать? Ну, уже это произошло, преданные. Ну, рассказали, все. Если где-то даже возникнет какое-то трение по этому поводу, или вам что-то скажут, ну, примите это. Это же было в прошлом, правильно? Не обижайтесь, что вас могут попрекнуть или как-то на вас посмотреть. Просто спокойно продолжайте и будьте совершенно в своей роли. Это все уйдет потом. Но желательно лучше, ну, о таких вещах не делиться с мужем. Второй вопрос. Слушала Тарсунова. Муж для жены. И Тарсунов говорит, муж для жены на первом месте, Бог на втором. Муж и есть Бог для жены. Это правильно. Вопрос, это правильно? Жена идет за мужем. Это вайшнавская ведическая традиция. Мы об этом читали стиха в стих. Мы говорили об этом на каждой встрече. Жена идет за мужем, муж служит духовному учителю. Оба идут к Кришне. Муж – это факт, что муж стоит на первом месте. Служение мужу очень важно, потому что, особенно учитывайте, мы в обществе преданных, мужья преданы, мужья служат Кришне, жены служат мужьям. Муж и есть Бог. Нет, муж не является Богом для… Может быть, это образно было сказано. То есть… служить и поклоняться мужу, там, как Богу. Может быть, этот, ну, Тарсунов образно это сказал, если он сказал. Я не знаю, он это говорил или нет. Это надо перепроверить его лекции. Ну, вот. Муж является представителем духовного учителя для жены. Мы, женщины, раньше в ведическом обществе женщины не получали ни инициации, они не ходили в какие-то ашрамы, духовные школы, колледжи. Они все через мужа получали. Это такова традиция. Сейчас немножко общество, мы смотрим реалистичным взглядом, оно немножко в другом ключе у нас построено. Хотя постепенно не мешало выстроиться через мужей. Все должно идти через мужей. Есть, конечно, исключения. Есть много женщин без мужей. Есть незамужние женщины. Есть мужья еще непреданные и так далее. Вот такие нюансы уже надо рассматривать. То есть должны быть старшие преданные, должны быть... Мы уже говорили, что женщина все равно должна зависеть от мужчины. Если у нее нет ни отца, ни мужа, ни сына, должен быть приемный папа. Мы говорили об этих вещах. Послушайте это в записях. Дальше вопрос. В Писании говорится, что жена должна служить мужу, если он не падший. Дайте, пожалуйста, определение падшести мужа, в каких случаях муж считается падшим. Мы говорили на эту тему уже. Я не буду повторять этот вопрос. Я принесу завтра стих, я сегодня его хотела, где Шрила Прабхупада как раз говорит на эту тему, я вам тогда обещала его принести. Но мы это уже разобрали. Муж занят падший, если он занят греховной деятельностью. Это так, напомнить, освежить восприятие. Далее, следующий вопрос. Мы оба преданные. Прабху просит от меня близких отношений, когда я ему уступаю, испытываю чувство вины за удовольствие, которое я получаю. Часто я ему отказываю, заранее зная, что я испытываю чувство вины. А когда я ему отказываю, он сердится. Что делать? В этой ситуации, чтобы... И муж был доволен, и у меня, и мне не пришлось заставлять себя. Следуйте мужу, преданные. Следуйте мужу. Вы выходите замуж, и в замужестве будет секс. Никто не женится, не имея... Мужчина не женится, не имея в своем намерениях иметь секс. Мы уже говорили в одном из, по-моему, 3 занятия назад, мы должны понять этот принцип. В любом вопросе идет служение мужу. Если у мужа есть эта потребность, ее придется исполнять. Что касается принципов, мы уже говорили, что надо выйти на принцип хотя бы. Есть разные уровни следованием принципов. Принцип для секс для зачатия детей – это брахманический, высокий принцип. Может быть, вам сразу не надо брать такую планку. Нужно очень реально себя оценить. Готовы ли вы сразу к этой планке? Может, к ней надо подойти постепенно, начав с того, что секс должен быть в браке. Никаких внебрачных отношений. И с мужем отрегулировать, как, что, когда и так далее. Это вы решаете с ним. Это очень ваш частный вопрос, в который никто не должен вмешиваться. Вы знаете шастры, вы знаете наставления, вы оба знаете, вы имеете духовное знание. И вы решаете. Вы знаете свое сердце и ваши желания. Поэтому все это проанализируйте и дайте мужу это проанализировать. Если у него есть потребность, вам придется иметь с этим дело. Иначе есть шанс, что вы потеряете мужа. Найдется кто-то другой, кто захочет ему помочь с этим. К сожалению. Что, чувство наслаждения? Нет, это не как мясо готовить. Далеко не как мясо. Вы имеете в виду иметь секс? А равноценно ли это греху, как готовить мясо, как есть или готовить мясо? Нет, это далеко не равноценно. Мясо – это насилие над другими. Вы убиваете или участвуете в заказе, вы заказываете убийство. Это насилие над другими. Вы вклиниваетесь в жизнь других живых существ. Ваш секс – это ваше собственное, как сказать, грехопадение. Ну, в браке это не греховно. Ну, все в мире греховно. Но вопрос в том, что это узаканивается в браке, преданные. Но вопрос не в сексе, дорогие мои преданные. Я куда ни приезжаю, что-то все на это медитируют. Почему мы не медитируем на Кришну в таком же количестве, как мы медитируем на четвертый регулирующий принцип? Как будто мы пришли в духовную жизнь, чтобы достичь совершенства в том, что мы будем заниматься сексом только для зачатия детей. О, вот это чистый преданный. Да не стоит в этом вопрос. Вопрос стоит, как удовлетворить Кришну. Вопрос стоит, как занять свой ум в сознании Кришны. Если есть еще потребность тела, съесть не 2 чапати, а 10 чапати, ну съешьте. Вы объедитесь, вы заболеете. Вы понимаете, что вы заболеете, что это повредит вашему здоровью. Но вам надо сейчас это съесть. Ну съешьте. Чуть-чуть пострадаете, но вы от Кришны не уйдете. Это мешает духовной практике. Это мешает. Но по мере духовной практики у вас и появится больше потребность от этого чуть-чуть освобождаться. Ну, в каких-то постепенном процессе. Не прыгайте, не берите планку, которую вы потом не то что скинете, чтобы у вас обратка не пошла, преданные. Очень много примеров. Ага. А где читание? Читание, иди сюда. Сейчас мы прервемся в ответе. Мы вернемся к этому, если есть вопросы. Подойди сюда, пожалуйста. Вчера нас попросили, задали такой вопрос. Не могли ли вы сказать молитвы, которые можно бы женщинам читать? Я спросила своего мужа, не мог ли бы ты нам посоветовать, какие молитвы нам читать? Он сказал, конечно. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, 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 Харе, Харе. Давайте станем совершенны в этой самой великой молитве. Если мы хотя бы 16 кругов научимся молиться, будет замечательно. И в первую очередь тратить на это время. Также есть еще и другие молитвы. Мне сегодня посоветовал Раджалана, что есть наша прекрасная матча Чайтанья, и она читает, она знает одну историю, вот она расскажет нам немножко о молитвах, которые женщины читают. Мы ее попросили. 7 минут, да? Ага. А микрофончик можно?
Я была на даршине у Матаджи Арчи, и, в общем, я очень благодарна ей, потому что она сказала именно, что мы должны проговаривать, так как Господь – это личность, проговаривать личное желание. То есть, если мы молимся, не просто в уме это должно быть, а то есть мы должны быть, ну, как говорится, настроены на то, что Господь должен нас услышать. То есть, если мы молимся… То есть, если мы молимся, есть очень прекрасная молитва Радхарани, так как матушка, то есть Кришна – это отец, а Радхарани – это мамочка. И мамочка, она всегда более милосердна, да? Вот. Ну, как бы я могу ошибаться, но Радхарани, она тоже отвечает на молитву. Есть прекрасная молитва, которую произнес Господь Шива. Сейчас я прочитаю ее название, у меня тут много. Сейчас, минуточку. Называется «Шри Шри Радха Крипа Катакша Става Раджа». Вот ее можно повторять. Потом есть очень хорошая молитва, которая прославляет Шанидев, прославляет Нарисимхадева. Там тоже очень хорошая молитва, как бы если в гороскопе стоит Сатурн в 7-м доме, да? То есть и как-то вот он влияет на вашу судьбу. И вы не чувствуете защиту мужа. То есть, или вы хотите, чтобы мужчина, муж, то есть, был, как вам сказать, давал защиту духовную, материальную, моральную. Да? То есть, тоже можно молиться, это реально работает все. То есть, это может работать постепенно. То есть, если читать эту молитву, желательно начинать с субботы читать, и можно каждый день. То есть, как вы чувствуете? То есть... Сейчас, минуточку, сейчас скажу. Шри Шанайщара Крита Шри Нарасимха Стути. Эту же, которую сейчас, да? Шри Шанайщара Крита Шри Нарасимха Стути. Нет, я сейчас... Ну, также можете, хотите, как бы, читать также Нарасимха Кавачу, тоже очень сильно. И есть очень хорошая молитва, это рекомендовал Мукунда Дата, ну, как бы, я делала ягью для здоровья ребенка. Мукунда Дата, это... Пуджари во Вриндаване, он проводит яги, и также очень многие стремятся пройти яги у него свадебную, потому что, как бы, насколько я слышала, что все пары, которые прошли у него, они, ну, не было разводов. То есть очень важно также выбирать жреца хорошего, это очень важно. Ну, как бы, это мое мнение, я могу ошибаться, но... Вот. И он... Сейчас, минуточку. Минуточку, запуталась. Шри Шри Радха. Шри Шри Радха Крипа Катакша. Записали? Шри Шри Радха Крипа Катакша. Записали? Става Раджа. Става Раджа. Ну, на этом закончилось.
Я хочу вам сказать, что вы подойдите индивидуально, если кому-то надо будет, подойдите к читанию индивидуально потом. Или мы ее завтра после встречи пригласим, тоже индивидуально подойдите, преданные, хорошо? Вопросов столько много, давайте двигаться дальше. Да. Повторяйте, Матуша, повторяйте. Не волнуйтесь, не переживайте.
И еще есть молитва 108 имен Господа Чайтаньи. Тоже можно в интернете найти.
Так, давайте идем дальше, преданные. По той теме, что мы... А вот пришло еще. Если много было мужчин, очень много, и это мешает теперь создать и прийти в постоянном отношении в семье. Как очиститься и создать крепкую семью в любви? Ну, точно как Прабхупад писал. Я недавно читала стих, он в комментарии Шрила Прабхупада описывает как раз, что если у женщин в ведические времена их очень сохраняли, их очень оберегали, чтобы, не дай Бог, если у нее не было связи до замужества. Потому что если у женщины была такая связь, то ей очень трудно оставаться постоянной. Вот то, о чем здесь женщина и пишет, преданная пишет, понимаете? Но мы сейчас, тот же духовный принцип работает. Мы встали сейчас на духовный путь. Мы должны предаться Кришне. Мы должны молиться Кришне и говорить: «Кришна, я была настолько грешна, у меня не было знания. У меня не было знания ни об этом мире, ни о Тебе». То есть у нас должен быть этот элемент раскаяния и продолжать развивать свое умонастроение в придаче Кришне. Начать свою жизнь как бы с нового листа, внутреннего листа. Оставить это все там. И идти дальше, преданные. Очиститься, очищение придет по мере практики преданного служения. Не нужно специально Не нужно на этом специально концентрироваться. Об этом нужно осознавать. То есть эти вещи нужно понимать, что это было. Но чем серьезнее мы в духовной практике, тем быстрее наше сердце очищается, тем больше нам Кришна помогает. Поэтому просто нужно становиться все серьезнее, общаться с серьезными преданными, искренними преданными, искренними преданными. И к вам придет это чувство освобождения от того, что было. И время, Кришна, он время, он забирает все. Эта память, она уйдет. Это сотрется. Просто дайте времени пройти и будьте искренне и серьезны. Выходите замуж и создавайте крепкую семью. Если есть просто в силу обусловленности потребность иметь сразу там несколько мужчин или менять мужчин, может, звезды так стоят у вас, то посоветуйтесь. Посоветуйтесь со старшими, посоветуйтесь с другими, как с этим, то есть более детально обсудите, как с этим иметь дело. Далее. А? Книга? Шримад Бхагаватам. Где я читала? Я вот то, о чем я сказала, я вот как раз перебирала стихи Бхагаватам, читала. Просто перелистывала разные главы и смотрела. И мне точно этот стих попался. Точно. Вот в комментариях Шилапрапада это все раскладывал. И вот кто написал записку, вот именно об этом Шилапрапада пишет. Муж заядлый охотник и рыболов, принося добычу, ждет восхваления. Ну, нормально. Заставляет, я имею в виду, восхваление ждет нормально. То, что он охотник, это ненормально. Заставляет разделывать и готовить мясо. О духовном развитии даже слушать не хочет. Практикую в тайне. О соблюдении четвертого принципа вообще речи идти не может. Грубый секс постоянно. Ну, обычная современная жизнь. Жить в отдалении нет возможности из-за детей. Ну, имеется в виду в разлуке. Которые страдают от разлуки с отцом. Что вы посоветуете в моей ситуации? Предавайтесь Кришне и молитесь. Молитесь много. И все придет, преданные. И будьте серьезны. Ничто вас не должно поколебать в вашем внутреннем процессе предачи, в вашем молитвенном процессе. Общайтесь с преданными, как вы можете. Будьте искусны в этом. И все, ну, и Кришна ответит. Кришна устроит ситуацию таким образом, что все станет благоприятным в вашей жизни. Потому что именно за святое имя, за стопы преданных и за наставление чистых преданных нужно держаться. И вы выйдете из самого глубокого закоулков ада. Это же ад. Мы читаем, это же адские условия. Человек в аду живет. Представляете, если кто-то живет в других условиях, с другим мужем, и там еще скандалы идут. Где муж не ходит на охоту, где нету каждый день тяжелого грубого секса, где не нужно готовить мясо, и мы еще чем-то недовольны. И у нас столько претензий. Мы прям закушались, преданные. Разве не так? А вы знаете, таких случаев очень много. Что женщинам приходится переживать? Особенно, когда они начинают только, и у них уже брак состоявшийся, и о! Поэтому кто уже имеет мужей просветленных, радуйтесь, преданные. Не цепляйтесь за их слабости. И не цепляйтесь за то, что они много денег им приносят или еще что-то. Покажите родственникам, что вы нормальные люди, что ничего ненормального не произошло. Начните, может быть, с того, что это благоприятно для здоровья. Покажите им какие-то книги, фильмы, что это очень хорошо для вашего здоровья. Может, не надо начинать с того, что надо, что пища освященная Богу предлагается. Начните с какого-то элемента такого здоровья. Ну, я имею в виду, начните. Потом потихонечку. когда вы будете их кормить вкусным просадом, они уже через время вы увидите, они будут спрашивать, как моя мама меня спрашивает, ты Кришне предложила? Она не предана. Это придет время, это вопрос времени. Не, пусть не боится совершенно. Еще не было таких случаев, чтобы если просад вкусен, и семья живет в любви, чтобы это как-то не было принято. Вот глядя на вас, мне кажется, у вас там все, ну, все благоприятно. Абсолютно. Я имею в виду, и родственники вроде должны быть. Все, видите, все будет замечательно. Не переживайте. Меня муж привел в ИСКОН и ведет по пути духовной практики, вдохновляет на джапу и служение. Вследствие этого я предлагаю пищу Кришне, но делаю это для мужа. Вопрос, не оскорбление ли это Кришне? А вы с мужем поговорите. Он вас ведет же по пути духовной практики. Задайте этот вопрос мужу, преданный. И скажите, что же вот я тебе предлагаю, а не Кришне. Что ты мне скажешь? И он, поскольку вы ему предаетесь, он вам объяснит, вам очень четко станет ясно, как предлагать Кришне и думать о муже одновременно. Вы просто это очень ясно прочувствуете. Мы предлагаем Кришне, хотя думаем о том, что мужу это понравится тоже. Как быть, если в семье нет детей? Как ведическое общество в наше время смотрит на усыновление? Ну, ведическое общество и наше время – это разные вещи, преданные, сразу хочу сказать. Как на это смотрели в ведические времена, сейчас так не смотрят. Далеко не смотрят на многие вещи. Если нет в семье детей, ну, пытайтесь, никогда не поздно. Может быть, в силу болезни или звезд, пока нет детей. Надо лечиться, надо молиться. Нужно ждать. И дети могут прийти, таких случаев много. Если вы спешите, также есть случаи, где преданные адаптировали, принимали свою, усыновляли детей. И так я смотрю, с годами вроде опыт неплохой. В ведическом обществе это не делали. Я спросила у мужа, а что делали в ведические времена? В ведические времена, если муж не мог зачать ребенка, его брат зачинал. Либо брали кого-то из детей ихнего племени, рода племени, ветви. Ну, если где-то много детей, то кто-то мог поделиться ребенком. Ну, из родственников кто-то там. Там сестер, братьев, двоюродных, там очень большие связи были. Кто-то из своей готры выдавал ребенка. Если, да, вот так вот выдавали, то есть ребенка из своей готры, там, ну, семейный клан вот этот, и делились ребенком, если жена не могла родить. Либо просто принимали как волю Кришны. Но это ведические времена. То есть я говорю, наше время и то время, большая разница. Дальше идем. Но для женщины тяжело пережить, если у нее нет детей. Потребность очень сильна. Потребность остается. И безусловно, что если женщина не может с этим иметь дело, и это желание очень сильно, может быть, ей стоит принять ребенка. Проблема в том, что мы не знаем, откуда эти дети. Сейчас дети настолько, ну, карма очень тяжелая. Вот еще Трилоки Мата пришла у нас. Что-то под конец. Иди сюда, родненько. Вот к ней тоже можно подходить и задавать вопросы. Это одна из старших преданных на Украине. Она живет сейчас в Крыму с мужем. Очень прекрасная пара. Далее идем. Еще время есть, да, или уже 7, да? 7? Еще чуть-чуть, да? Немножко еще вопросов поотвечать. Здесь есть серия по незамужним. Матычем. Сколько здесь незамужних? Кто не замужем? Серьезно. Сейчас мы найдем их. Здесь еще вопрос вот по сексу поступил, мы сегодня затронули эту тему, давайте к нему. Если муж, получив знание, стал соблюдать все принципы, рано вставать, читать джапу, и в интимной сфере все сошло на нет под предлогом. Секс для зачатия, а дети есть. В отношениях, дети есть. В отношениях стал холоден, подарки не дарит, но если попросить купить, не откажет. Я молода и пока в монашке не планирую. Секса нет 3 года. Как на женщину на меня не смотрит, а быть просто служанкой нет сил. Как себя вести? Объяснить мужу, преданный? Объяснить мужу это все. Муж не может. Это так же, как женщина. Если у мужа есть потребность, то женщина должна удовлетворить его. Так же, как у мужа, так же, как у жены, у нее может быть потребность. Она должна это обсудить с мужем. Муж должен учитывать это. Хотя, с другой стороны, жена тоже, поскольку она идет за мужем, ей нужно все-таки принципов мужа придерживаться. Но если это беспокойство для вас, вы серьезным образом должны объяснить ему. Серьезным образом. Вам определенно нужно вмешательство какой-то старшей пары, которая разобрала детально вашу ситуацию. Это просто нужно разбирать в детали с кем-то из старших. Пожалуйста, обратитесь к ним. Чтобы потом у вас не было серьезных проблем, и вы не начали кого-то искать. Это, здесь должен быть найден баланс в этой ситуации. Нарушевич советует женщинам, чтобы выйти замуж, встречаться с мужчинами без близких отношений, с 3 мужчинами. Он проповедует ведические принципы. Есть ли это в ведах? Нет, женщина вообще не встречается по ведам с мужчиной. Она не встречается с ним, пока ей не найдут мужа и не скажут, вот это тебе по ведам, кандидат, выходи. Какая встреча с 3 мужчинами, преданные? Да? Ну, хорошо. Как бы там ни поняла, как бы... Да. Да-да, то есть... Да. Пожалуйста, просто давайте поймем принцип. Принцип такой. Вам предлагают кандидатуру, или вы присмотрели какую-то кандидатуру мужа. Если вы кого-то присмотрели, вы идете к старшим и спрашиваете, можно ли эту кандидатуру рассматривать, то есть доступен ли он. Если все складывается, или вам предложили кандидатуру, или вам сказали, да, это свободно, подходит вам. И вы встречаетесь с этим человеком, вы обсуждаетесь с ним. У вас есть период переговоров, узнавания друг друга. Когда вы переговорили все, узнали друг друга и настроились на серьезное, то есть вы поняли, что брак реален и что это работает, все, женитесь, выходите замуж. Очень простая схема. Но не надо одновременно, то есть даже переговоры вести с 3 мужчинами не надо. Есть один вариант, вы его, вам предложили один вариант, вы с ним проговорите. Не подошел, все, беритесь за другой. Да. Ну, он хочет общаться, пожалуйста, пусть выясняет. Ситуация непростая. Но вы должны с ним поговорить сразу. То есть, если он серьезно вас не рассматривает, может быть, его не надо рассматривать, не терять время. Если это занимает всего, вопрос идет о неделе, если это идет 1-2-3, он там решает все, всех перебирает. Если это очень короткий срок, что он... Это ненормальная ситуация, я считаю, что Прабу тоже рассказывает еще вам, что он одновременно с несколькими тут разбирается. Я бы засомневалась в таком партнере сразу. Понимаете? Если это очень происходит в короткий срок, что ему одновременно случилось, что ему предложили сразу несколько вариантов, и он хочет познакомиться, да. И он коротко определился, что вот этот вариант ему больше всего подходит. Но я хочу сказать, что кто-то неправильно устраивает это все. Потому что нельзя женщине говорить, если мужчина вас еще не выбрал серьезно, ну, то есть он не, сначала нужно мужчине показать женщину издалека и сказать, вот ты хочешь эту женщину рассказать о ней, об этой девушке, показать ее. Он говорит, да, вот я хочу серьезно с ней пообщаться. Тогда говорят уже женщине. Потому что травмировать женщину гораздо, ну, как сказать, болезненнее, чем травмировать мужчину. Поэтому это неправильно, что вам кто-то говорит, что тут есть пробу, который уже тут с тремя разбирается, вы будете четвертая на очереди. Это такая травма на самом деле. Подскажите, пожалуйста, как правильно желать и что делать, если это, чтобы притянуть того единственного и счастливо выйти замуж. Молитесь Кришне, преданные. Молитесь Кришне. И будьте очень счастливы. Чтобы притянуть кого-то хорошего, вы должны быть хорошим. Понимаете? Подобное притягивает подобное. Вы должны источать этот покой, красоту, гармонию, радость. И продолжать это источать потом, когда вы вышли замуж. Это только начало. Эту красоту, эту покорность. И вы будете привлекать соответствующих мужчин. Если вы носитесь, как деловая женщина, понимаете, вы не привлечете мужчин. Если вы нечистоплотны, вы соответствующие, вам тоже, вы приглянетесь к кому-то, кто также нечистоплотен в своих привычках. Потому что человек с качественным подходом к женщине, он увидит это, он скажет, нет, я не хочу. Понимаете, поэтому станьте идеальной женщиной, как описывает Бхагаватам, и будет соответствующий принц захочет вас. Мы хотим принцев, но мы не можем, но мы сами не развиваем качество принцесс. А? Мы сами должны культивировать соответствующие качества, чтобы быть достойными тех кандидатов, о которых мы мечтаем. Что-то дополнит кто-то? Преданный.
Когда мне старшие сказали, что тебе уже возраст, пора замуж выходить, и я написала своему духовному учителю письмо и спросила, вот как мне быть. Он сказал, что я полностью одобряю это, но я прошу тебя, не ищи себе мужа. И он мне повторил несколько раз, я тебя очень прошу, пожалуйста, не ищи себе мужа сама. Потом он, это было при личной встрече, он достал Шримад Бхагаватам, открыл главу, в которой описывается эта история с Кардама Муни и Девахути, и прочитал стих, комментарий, в котором Шрила Прабхупада объясняет, как Кардама Муни был таким удивительным преданным, настолько предавшимся Кришне, что Кришна послал ему жену сверх его ожиданий. И он сказал мне, ты просто служи Кришне настолько хорошо, насколько ты можешь, молись ему, и Кришна пошлет тебе мужа сверх твоих ожиданий. Он мне дал принцип, формулу, по которой я себе мужа могу найти. И я старалась этому следовать. И старшие преданные нашли мне мужа. В общем, я вышла замуж, и я считаю, что это действительно сверх моих ожиданий. Вот. И это самый безопасный способ выбора мужа. То есть мы должны все время себя стараться ставить в такое положение, где бы мы никуда не вляпались. Кришна, он знает, кто нам нужен. Мы должны молиться соответственно. Кришна, я хочу быть твоей слугой, я хочу быть с тобой, я хочу развить качества такие, чтобы быть рядом с тобой. Пожалуйста, пошли человека, который бы мне помог, с которым рядом я могла бы быть такой. То есть мы должны четко очень определить, чего мы хотим. Сначала мы должны понять, какого мужа мы хотим. То есть, чего хочу я, какой для этого мне нужен муж. Тогда молиться, просить.
Как заслужить мужа и нормально ли сильное желание выйти замуж? Нормально, преданный. Ненормально, когда мы имитируем, что его нет. Не поверю, любая женщина хочет быть
замужем. Не поверю, бренный. Когда кто-то говорит, что он не хочет быть замужем. Особенно я имею в виду молодых женщин. Никому не поверю. Оно есть, просто в какой-то, по какой-то причине задавленное. Как заслужить мужа? Мы уже сказали об этом. Нужно быть соответствующим, развивать свои качества преданные. Вы притянете прекрасного мужа, если вы будете культивировать в себе эту женщину, эту жену, о которой мы говорим, о котором говорят Писания.
Да, давай, конечно. А вот как бы такой опыт, что
как бы у нас... Микрофончик.
Что чем меньше мы медитируем на то, нужен нам муж или не нужен, а больше занимаемся служением Кришне именно, то Кришна уже сам позаботится об этом. То есть, как бы, в принципе, то у нас общество сознания Кришны, а не ставится цель, как бы, именно найти мужа в нашем обществе, да? Это замечательно, что когда это все получается, но как бы цель-то именно сознание Кришны. И Кришна уже сам заботится о своих преданных. И получается вообще сверхожидание. Вот. Ну, как бы вот такая у меня.
Я бы не согласилась с этой постановкой.
Ну, вот.
Мы не общество чистых преданных, преданные. Нам нужны комитеты по помощи с созданием семьи. Нам нужно, чтобы старшие преданные брали на себя такое служение, обязанности помогать другим женщинам находить мужей. Потому что я лично вот езжу, я вижу, как много женщин вот годами не могут выйти замуж, потому что не заботятся об этом другие преданные. Понимаете? Поэтому, и кроме того, с другой стороны, Матаджи тоже должна говорить об этом. Мы зависим от Кришны в этом, но надо говорить об этом. Не так, что вы молча уже умираете, сгораете, как мне одна матушка сказала, я не знаю, оставаться мне в Исконе или нет. А как только она вышла замуж, вообще этого разговора не стояло никогда. Понимаете? Просто она не могла выразить, чего она хочет. Она хочет замуж. Я понимаю, что мы не приходим в это общество выходить замуж. Но это то, что... Это то, как тело женское должно быть зафиксировано. Поэтому об этом нужно говорить. Только не ставить правильно, Никунджа Васи неправильно сказал, что не надо это ставить во главе медитации. Не надо позволять ум захватывать настолько, что вы не можете практиковать духовную жизнь и думать, вообще в духовном обществе мне надо быть, в духовной практике мне надо. Да, надо быть. Надо предаваться Кришне. Но одновременно быть реалистом и говорить, сказать об этом, сказать старшим, сказать грехасхам, обратиться там в комитеты и так далее. Быть реалистом и открыть свое сердце в этом вопросе. А уже результат, в результате зависеть от Кришны. В результате зависеть от Кришны. И это обязанности старших помогать всем остальным женщинам, да. Да-да. Да. Концентрацию, да. Да, да, да. Безусловно, безусловно, что чтобы мы слишком на этом, то есть полностью не посвятили свой, не погружали свой ум. Нужно ли совершать незамужние матаджи аскезы, чтобы выйти замуж? Или необходимо предаваться Кришне и полностью полагаться на Него? Является преданный, ну, самая лучшая аскеза. Самая лучшая аскеза – это наша духовная практика. Просто воспевайте прекрасных 16 кругов. Разве это не аскеза для нас? Какие еще аскезы нам нужны, преданные? Разве это не аскеза для нашего материального беспокойного ума? Это самые лучшие аскезы. Воспевать, поддерживать свою садхану, занимать себя в служении Кришне, развивать правильные отношения с близкими, с преданными, работать над своими качествами, изучать Писание, чтобы понять свою природу, правильно себя задействовать. Это и есть аскеза. приводить свой ум в гармонию, свои чувства под контроль. И тогда все будет выстраиваться. Это и есть полагаться на Кришну. То есть вопрос, полностью полагаться на Него. Как вы себе практически представляете полностью полагаться на Него? Ходить, заниматься праджалпой, не контролировать свои чувства, вести себя неподобающим образом и полагаться на Кришну? Нет, нет. Вот именно то, о чем мы до этого сказали. Является ли корыстным желанием желание улучшить или иметь отношения с благочестивой Матаджи, чтобы самой развивать в себе благочестивые женские качества? Нет, почему это корыстное желание? Это очень правильное желание общаться со зрелыми женщинами, у которой есть опыт, у которой есть качество. И таким образом учиться этому, учиться практически прочувствовать это. Это очень хорошо. Или не стоит зацикливать свое внимание на том, что ты в женском теле. Нет, 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 преданные. Что значит? Мы не можем имитировать. Мы не можем имитировать из себя чистых преданных. Мы в женском теле. Что значит не зацикливаться? Мы должны отдавать отчет. Вот это женское тело, оно хочет того. Ум работает так, чувства работают таким образом. Правила вот таковы. Роль вот такая. Зафиксировать ее нужно так-то. Как это все устраивается? Вот знание. Мы всем этим должны искусством овладеть, а для этого нужно реально видеть себя. Какая потребность? Какие желания в сердце? Чего мы хотим? Что наша обусловленность требует? Реально ли это исполнить эту, то есть задействует ли эту обусловленность в той или иной ситуации с учетом наших желаний? Все должно быть нужно уметь проанализировать. Нужно воспользоваться, если самой трудно проанализировать, воспользуйтесь советами старших. Проанализируйте через кого-то, чтобы больше себя понять, чтобы быть более реалистичной, применить правильно знания и получить реализации. Нужно правильно применить знания. Знания не только теоретически должны быть получены. Не просто вот мы слушаем и читаем. Знания должны быть реализованы. Они должны быть изучены, то есть прочувствованы. Мы не просто читаем книги, мы их изучаем. То есть сейчас, о чем мы говорим, мы изучаем Бхагаватам. И потом пытаемся его практически применить в жизни. Кто-то дополнить хочет? Мне жизнь дает мужчин младше меня на 7 лет. Каждый год. Замуж зовет. Мне страшно из-за большой разницы в возрасте. Какая идеальная разница в возрасте между мужем и женой? Ну, по шастрам муж не должен быть старше. Ой, муж не должен быть младше жены. Это неблагоприятно для мужа. Он теряет жизненную силу. Женщина должна быть его младше. Ну, благоприятно, я не знаю, лет на 7, наверное. Не слишком большая, не 30 лет разницы, преданная. Даже 20 лет – это многовато. Но есть исключения. Есть исключения. Но желательно, чтобы муж не был старше. Вот он не был младше. В сторону младших мужчин не смотрите. Вы заберете его жизненную силу, он раньше умрет, он будет болеть. Пожалейте своего будущего супруга, который будет моложе. Но если там маленькая разница, мы говорим о большой разнице, понимаете? Либо надо очень серьезно предаваться и быть очень серьезными преданными, которые поднимаются над этим уровнем разницы в возрасте. Тем более, учтите, женщина стареет раньше, чисто на физическом плане. Если у вас молодой муж, вам придется приложить огромные усилия, чтобы его удержать потом. Потому что есть случаи, когда женщины на 15 лет моложе берут себе мужья. Проходит лет 10, разыгрываются истории. Еще ни разу не видела, чтобы она не разыгралась. Вот в таких браках. Когда муж потом оставляет старую жену, находит себе ровесницу или молодую. Поэтому будьте реалистами. Плюс лучше придерживаться шастр. Встречаюсь с парнем уже долгое время. Беспокоит тот факт, что психологически нам сложно обращаться друг с другом по имени. Является ли это признаком каких-то проблем? Ну, если вы так долго встречаетесь, значит, что-то вас останавливает, преданные. Там, имя, не имя, психологические имя. Это все детали. Есть какой-то момент, который вас останавливает. Поэтому либо вы держите дальше время и смотрите, разрешите ли вы эту проблему, или если эта проблема неразрешима, то расставайтесь, не теряйте время. И пусть он ищет свой вариант, а вы ищете свой вариант. Очень простое решение. У меня в гороскопе Венера, очень многие мужчины мною привлекаются. Астролог мне сказал, что в июне я встречу своего мужа. Видимо, я его не распознала. Как его распознать? Ну, может, астролог ошибся, преданный. Ну, с чего вы взяли, что астрологи все такого уровня, что каждому надо верить? Надо минимум 3 астрологов проверить. Если они совпадают в своих выводах, то тогда уже задумайтесь. Если они не совпадают, все эти решения, то ставьте под сомнение. Мужа распознайте, когда конкретно появится кандидатура и будет вам говорить конкретные вещи. Вот вы его и распознаете. Так, с мужьями мы разобрались, с незамужними. У меня мама одинокая, глубоко несчастна. В семье мужчин совсем нет. Она совсем не приемлет служение, отказывается понимать и принимать. Как бы я с ней ни говорила, как мне ей помочь? Как мне ей помочь? Поможете тем, что вы просто будете продолжать поддерживать хорошие отношения и практиковать свое сознание Кришны. И быть неизменно доброй, вспоминая, что мать выносила вас. Она потратила свою жизненную силу, свое время. Она отдала столько крови, чтобы вы явились в этот мир и чтобы вы выросли. Всегда с благодарностью думайте о матери. Всегда. О родителях. И матери в частности. И, вспоминая это, благодарите ее. Относитесь к ней с добром, и теперь вы в ее руках. То есть она в ваших руках теперь. И она, как ребенок, может капризничать. В старости люди, у них психика раскачивается, они в ваших детей превращаются. Любите и заботьтесь о них, как о своих детях, но почитайте их. Даже если вам кажется, что они, то есть с ними сложно. И практикуйте себе духовно. А? Не слышу. Не слышу. Ну, зависит, как ваша жизнь, родители какую жизнь вели. Сколько мяса съели. Сколько покурили. Так и начнется. Как поступать, если муж часто врет? Не держит слова. Нельзя на него положиться. Нет поддержки. А жене с детьми очень трудно. Нужна поддержка. Иначе страх, депрессия. Пожалуйста, ответьте заранее большое спасибо. Это продолжается 12 лет, уже нет сил. Ему нужно общение такому мужу со старшими прабу, какими-то зрелыми старшими прабу. Может, вам нужно обратиться к какой-то паре грехасток, которые, или к его друзьям. Понимаете, поговорите с мужем, если это возможно, чтобы муж как-то... то есть постарайтесь как-то иметь общество преданных, зрелых преданных. Он должен научиться от кого-то старших мужчин качествам. Это самое лучшее решение этой проблемы. Да. здесь есть подобный вопрос, может быть? Ага. Возможен такой вариант. Возможно, женщине просто кажется, что он врет. Она может быть ментально просто по этому случаю. Может, он что-то спрятать от нее хочет, потому что если он честно скажет, то будет скандал. Все эти ситуации возможны. Рассмотрите всегда, в любой ситуации, что-то происходит не то в вашей семье. Загляните сначала в свое сердце, оцените свое поведение. Оцените свои качества на основе того, о чем мы говорили за эти дни. Действительно ли вы в настоящей роли жены? Действительно ли вы служите? И стоит ли он у вас на пьедестале? С этой точки зрения любую ситуацию нужно оценивать. Есть ли в вашем сердце уважение к мужу? Есть ли в вашем сердце восприятие его в полноте его личности? Понимание его личности? Внимание к нему? Способны и слушаете ли вы его? Слышите ли вы его? Всегда нужно с этой точки зрения оценивать. В любой ситуации. Если вы будете над собой работать, а там что-то продолжается, возможно, нужна дополнительная помощь. Да.
Можно?
Муж не договаривает. Как мы уже говорили, он что-то отпрячет от вас, потому что он какую-то реакцию ожидает, он что-то не хочет вызвать вас, поскольку какие-то негативные вещи он получал. Это один из вариантов. Может быть, он чем-то не удовлетворен, и у него есть вторая жизнь, это другой вариант. То есть что-то в каком-то поведении, если вы видите что-то не то в поведении мужа, в ваш адрес, или что-то в семье происходит, вы должны, как я уже говорю, проанализировать, почему. Но не просто видеть его как источник беспокойств, а увидеть, что в нас не то, увидеть, что по отношению к мужу не то. То есть я повторю сейчас то же самое, что перед этим. Какая бы вам ни казалась странным вещь. Да. Безусловно, но в первую очередь, что такое самосовершенствование женщины? Это не только преданные, это не только воспевание и практика, и не только наша духовная практика. Речь идет, как правильно мы строим отношения с мужем. Вот о чем Бхагаватам говорит, вот о чем говорит Шрила Прабхупада везде, в его комментариях. Делается на этом акцент. Все принципы и формулы, которые закладывает Шрила Прабхупада в своих комментариях, они основываются на том, что дать женщине это понять и прочувствовать. И современной женщине осознать эту концепцию подчинения мужу крайне сложно. Появилось целое движение даже изменить книги Шрилы Прабхупады, дописать объяснения к этим вещам, вместо того, чтобы понять и осознать, вникнуть в суть, услышать, что Шрила Прабхупада говорит, и понять, то есть реализовать эти вещи. На самом деле это глубочайшее понимание природы, вот этой женской обусловленной, и как важно ее зафиксировать, правильные отношения по отношению к мужу, чтобы она была в гармонии, женщина, и чтобы она могла спокойно практиковать духовную жизнь. То есть в мире была семья жила в мире и согласии. То есть вот это даже больше. Что такое принципы? Принципы – это принцип целомудренности, принцип подчиненности мужу. Следование за мужем, понимание его во всей его целостности картины, слышать его. Знать его. Мы же не знаем мужей, мы же их не знаем, преданные. Я же несколько раз объясняла. Мы не слышим элементарных. Мы говорим о любви, мы хотим любви. Мы умираем без любви. Но мы даже, когда он говорит слово, наш любимый говорит слово, у нас такой сквозняк открывается сразу. Мы хотим любить, как мы хотим. Мы хотим получать то, что мы хотим. То, как мы это понимаем. В этом вопрос. Это и есть наши качества. И когда, и заметьте, что вот эти все качества, которые важны, чтобы вступить в действительную гармонию с мужем, это все самые важные качества в духовной жизни. Подчинение, служение, быть слугой, быть терпеливым. Завтра мы почитаем о добродетельной женщине. Вы послушайте их. О, это все, это многие вещи, которые мы хотим практиковать в духовной жизни. Это то, что нам поможет в практике, в нашей духовной практике, которая просто в быту с мужем появляется. В нашей семейной бытовухе развиваются такие прекрасные качества, которые мы хотим избежать, забыть и побежать туда, к Кришне. Понимаете? А служение Кришне, оно вот такое рутинное, ежедневное. В простом соблюдении чистоты в доме. В простом соблюдении чистоты в своих привычках, в своем внешнем виде, в своем внутреннем виде.
Ладно, можно?
Да.
Чуть-чуть.
Очень много что не слышу. Семейных пар, ага. Когда женщина подчиняется мужчине. Превращается в кого? Козла? Так, преданные, а мы правильно понимаем слово подчинение? Да, давайте его прочувствуем, это слово. Это не значит, что муж вас теперь погонит зарабатывать. О, жена подчиняется, пошла зарабатывать. А я не буду зарабатывать. Что это за подчинение такое? Нет, что это за защитник у нас такой? Вы идете к нему и говорите: любимый. И обсуждаете это все. Что я буду готовить, я буду выращивать детей, я буду обучать детей, я буду убирать всю квартиру. У меня есть так много работы. Я могу даже где-то, может быть, еще на какое-то служение, даже, может, какой-то работе. Но я ожидаю, что ты нас защитишь, принесешь деньги в дом. То есть нужно... Но это, конечно, тоном очень нормальным таким, зависящим. То есть нужно объяснить это очень нормальным тоном. Вопрос, как мы это объясняем?
Люсмарин, можно я скажу, да?
Да.
У нас мы просто, как правило, у нас крайности какие-то. Мы либо молчим, завязывая себя в узел, переступаем через себя и совершаем какие-то страшные жертвы, которые часто, в общем-то, не нужны. Либо мы открываем свой рот и говорим все, что мы об этом думаем. И вот все, что Лила Смарна говорит эти дни здесь, она, в общем-то, говорит о том, что давайте прекратим силовые методы, мужские такие методы, силовые. Попытаемся стать женщинами и говорить им все. То есть не надо молчать, говорить, но говорить как женщина. То есть изменить просто энергию свою.
Что-то еще? Или мы уже все объяснили этот вопрос, да? Примера подчинения мужу? А у меня куча вот примеров подчинений. Вот сидят подчинившись. Вот. Нет. Нет, я езжу по Украине, мы останавливаемся у разных преданных. Я вижу потрясающих женщин, которые деловые. Я же недавно рассказала. Мы только что недавно останавливались в семье. Она психолог, даже где-то в университете преподает. У них двое детей, у них там прекрасный дом. Она его поддерживает в чистоте, в порядке. Там, везде этих детей водит на всякие там секции. И она очень четко следует. Это преданная, подчиняется мужу. Он там хозяин. И у них очень... Там нету ни шума, ни ссор, ни какого-то дисбаланса. Все так просто так замечательно. Такая атмосфера. Нет, безусловно, что ответственность мужа, то есть качество его, зрелость, влияет, преданный, влияет. Это важно, но давайте будем реалистами. Мы не можем организовывать сейчас мужчин на то, чтобы они ими занимались, обучались, продвигались и вообще оценивать мужчин. Это не наше дело сейчас начать оценивать. Открыть движение, что мужья-то несовершенны, и в чем они там несовершенны. Это они пусть сами разбираются. Понимаете как? Мы будем реалистами, мы просто пытаемся понять нашу роль, нашу игру, нашу задачу и исполнить ее наилучшим образом. Если муж где-то в чем-то еще слаб, реально слаб. Не просто, что мы себе считаем, он слаб. Мы себе тут определили, что он слаб. Понимаете? Мы себе уже оценку выдали это. Наша оценка может быть весьма субъективной. Наша личная оценка. Понимаете? Все там немножечко в мужчине по-другому может быть. Поэтому если муж действительно реально, объективно еще не дотягивает до каких-то качеств и высот, будем реалистами, будем это принимать и все равно в совершенстве исполнять свою роль и не ждать, что муж именно может сразу заиграть эту возвышенную роль. И если он ее не тянет, то, извините, я тоже не тяну. Нет. Если муж еще в чем-то не дотягивает где-то, реально не дотягивает, не в нашем восприятии, то мы все равно просто исполняем свою роль. Просто все равно идем в подчинении. Идем во втором эшелоне. Это переходный период. Дайте этому переходному периоду пройти. Мало ли, что это еще не... Да, это еще не гармония, потому что ему тоже нужно созреть. Давайте вернемся к этому примеру, с которым я в первый раз рассказала. В том году прошел тоже такой форум. И одна преданная сидела дома. Это мне рассказали эту историю. Одна преданная сидела и слушала этот форум у себя в записи. Игралась в квартире. Ее мама прогуливалась по квартире. Мама, которая не преданная, у которой... Муж, отчим этой преданной, которая слушала эту запись. И до мамы долетали отрывки. Мама это слушала отрывками, и до нее долетела такая фраза, что мужа нужно уважать просто потому, что он муж. Не потому, что он зрелый муж, потому что он теми качествами обладает, или всеми, то может, и это может, а просто потому, что он находится вот в этом положении, муж. Ее как-то пробило, эту женщину. Муж пьяница. С чего она начала? Она себе это закодировала. Она начала ему отдавать деньги, которые он пропивал. И культивировать одновременно это умонастроение. Каким-то образом она там культивировала. Что-то она там услышала для себя. Она ему отдавала деньги, он пропивал. Отдавал деньги, он пропивал. Но она одновременно, вот что-то внутри там у нее зрело. И каков результат? Это был вот этот переходный период. Счастье еще не наступило. Даже наоборот, кризис наступил. Решение, что это было хорошее, деньги не давать, прижать, под ковер, там, ну, под сапог. Все, пьяница, там вообще последние штампы, наверное, стояли на нем, что ладно, хотя бы пусть спит здесь, не на улице болтается. Понимаете? А чем это закончилось? Мужчина перестал пить, там, стал зарабатывать. У них там мир и гармония, и процветание наступило. Я вы понимаете, ну прошел этот период переходный. Мы приехали с мужем по дороге сюда, в Крым мы ехали, мы остановились в деревне, где живет несколько пар преданных, замечательнейшие преданные. Но там, правда, они, часть из них городские люди, но не все городские, но переехали жить в деревню. И подходит девушка, одна молодая женщина преданная, подходит и говорит: вы знаете, говорит, вот я слушала эти форумы, и мне так помогло, мне такое изменение. Мы стояли, у нас там все шло. Я поняла, что я неправильно вела. Я поняла, что не то у меня настроение было. Я стала все это менять. Вы знаете, богиня процветания пришла в наш дом. У нас просто все так изменилось. Но прошел этот переходный период. Если женщине с пьяницей ему уже пришлось даже немножко как бы и приопуститься, там уже не счастье, а вообще несчастье шел вопрос, но она пережила этот период, понимаете? То здесь люди вот пошли вот потихонечку, потихонечку, время прошло, и все это выстроилось, понимаете? Но надо же начать работать серьезно и набраться терпения, и ждать. Сегодня и вчера, и позавчера вы слышали лекцию о Ниранджана Махараджи? О терпении он дает цикл. Как важно это качество терпения в процессе практики. То есть надо видеть эту цель, удовлетворить Кришну и практиковать нашу садхану, нашу семейную садхану, работать над своими качествами, развивать это умонастроение служения, научиться речи правильной, научиться правильным действиям, правильным вибрациям внутри своего сердца, понимать мужа, понимать себя. На это надо время. На это, то есть мы должны терпеливо к этому относиться. Наша садхана. И потихоньку это начнет меняться. И муж будет меняться. И муж станет сильнее. И придет нечто свыше. Это не на механическом плане работает, преданные. Если мы решаем наши вопросы на механическом, на материальном плане, на уровне психологии, это не решится серьезным образом и надолго. Если мы одновременно, решая даже на материальном плане эти отношения, мы решаем также, подключаем наш высший план, мы же в намного выгодном положении, мы же преданные. У нас есть высокие сферы, у нас есть Кришна, у нас есть процесс преданного служения Кришне. И когда мы все это сочетаем и видим цель высшим, то свыше идет поддержка, свыше все меняется. Приходят полубоги, приходит сам Кришна. Мы должны зависеть от Кришны. То есть, когда мужья действительно, объективно, еще чего-то там не дотягивают, у нас есть Кришна. И как мы вчера сказали, мы не стремимся удовлетворить мужа. Мы не подчиняемся мужу. Это ж сложно подчиниться мужу. Он же ж полный недостатков. Как ему можно подчиниться? Он же ничего, он вообще просто нагрузка в жизни, забирающий силу, энергии и вообще неизвестно куда ведущий. Но у нас есть Кришна, который говорит: ты удовлетворишь меня, если ты подчинишься мужу. А вот попался такой муж. И сам принцип того, что мы исполняем желание Кришны подчиниться мужу, Кришна меняет ситуацию преданную. Согласны мы с этим? Мы верим в это? Мы же Прабхупада ноги. Прабхупад говорит об этом. Мы же верим Прабхупаде. Прабхупад говорит подчиниться. Что-то за этим стоит. Нам говорят, навоз, он очищает все. Мы же не тащим его в лабораторию проверить. Он очищает там, что у него там, бактерицидное. Мы принимаем это. Мы все очищаем им. Мы читаем, что Прабхупад постоянно нам долбит. Починиться, починиться. Нам просто нужно понять, это принцип. Нам нужно понять просто, как это работает в нашей конкретной ситуации. Вот и все. Но принцип этот, он сохраняется. Мы его поменять не можем. Мы обойти это, вот эти все формулы, что Прабхупад говорит, и вот эти принципы, мы их обойти не можем. Это законы. Принципы эти законы. Если мы пытаемся их обойти и решить как-то материально или по-другому, оно поэтому и не работает. А когда мы принимаем эти законы и пытаемся их применить в нашей жизни, вот тогда оно начинает работать, тогда оно начинает меняться. Мы даже сами не поймем, как это, откуда это пришла перемена. Но вопрос в том, что мы над этим не работаем. Мы боимся чего-то. Мы думаем, он же не дотягивает, он же не из того качества, он же не того качества, не того калибра. Мозгов нету, качеств нету. На кого работать? На кого тут жизнь свою положить? Довесок какой-то, который мне неизвестно куда приведет, понимаете? А принцип-то остается неизменен. Если мы этот принцип не соблюдем, мы как раз идем против законов Бога, против законов Кришны. И вот неизвестно, куда мы тогда точно идем. Давай, давай. Ой, наконец-то, я все ждала.
Мы уже ждем.
Ты скажешь нам что-то?
Ну вот я хотела сказать о подчиненности. Мы постоянно как бы муссируем уже эту тему. И такое ощущение, что вот до конца не понимают. Лила с Маром все время пытается донести. На самом деле подчиненность мы иногда воспринимаем как потерю какого-то чувства собственного достоинства, что мы превращаемся дома в тряпку там. И вот выполняем любое, вот такие, как знаете, какие-то, да, забитые женщины, сидящие в углу, что муж сказал, то мы побежали и сделали. Но это не тот случай. Если вы изучите Веды, то женщины очень высокого достоинства. Посмотрите, как себя вели женщины. Да? Я жила в индийской семье, в семьях. Я просто видела, что женщины, они очень с большим чувством достоинства. Они такие хозяйки в доме. Они подчинены мужу, но они хозяйки, они очень достойны, их все уважают. И то, что она хочет выполнять, благодаря тому, что она очень много времени правильно служила мужу, как вот тоже у нас на ретрите говорили Кишори, что первые 10-15 лет «да» говоришь мужу, остальное время он тебе всегда говорит «да», да. Пять лет, «да» мужу, а потом он говорит «да». И мы не должны молчать. Это не значит, что мы молчим и никому ничего не говорим. Лилас Мэром все время пытается объяснить, что надо правильно просто выразить то, что мы хотим, правильно донести. Мы просто не умеем. Мы либо молчим, копим, потом взрываемся и вот выливаем какую-то лавину. Из-за того, чтобы просто, ну, что-то появилось и в правильный момент, в нужный момент, не когда муж там разозлен или он недоволен нами, или уставший, как обычно, когда мы говорим. Только он напрок, мы говорим. Мы даже не ждем. Нам надо высказать. Да, у нас накопилось, но вот не зря вот и психологи говорят, что надо чуть-чуть помолчать, а потом ему все рассказать. Да? Учти просто эти все моменты и говорите, не надо молчать. Это не то, что там мы какие-то женщины, которые не можем рот открыть. Все говорили, посмотрите, Ганхари все говорила, Кунти говорит, Драупади, они никто не молчали, они все высказывали своим мужьям. Просто надо научиться, как высказывать, а не молчать и превращаться в каких-то забитых женщин. Таких женщин даже мужчины не уважают. Они тоже любят женщин с чувством достоинства, которые себя ценят и понимают, кто они. Это не так, что ниже пьедестал, это не значит, что мы хуже. Мы просто другие, понимаете? Просто другие. И не надо молчать, и не надо там страдать от этого. Мало того, муж — это всегда наша вторая половина, да, и он достоин нас. Вот каким, и мы достойны этого мужа. Если мы меняемся, муж в действительности меняется, все меняется вокруг, как у Чьявана Муни, да, он был вот таким, но ее качество привели к тому, что он омолодился вообще и исполнил все ее желания вообще, он полностью поменялся, и она получила то, что хотела. Поэтому просто наше качество. Значит, у нас нет внутри той системы ценностей, которая бы соответствовала вот этот мужчина. Мы свою ценность как-то изменяем внутри, и он такой же будет. То есть он достоин нас. Вот просто смена мужей ничего не меняет. Поверьте мне, я имела много опыта во взаимоотношениях с женщинами, которые думали, что вот поменяется муж, и что-то изменится в нашей жизни. А мы сталкиваемся с теми же проблемами внутри себя, с другой личностью. Потому что, и мы видим, это наша проблема. Что с первым, что со вторым, что с 25-м. Мы будем, пока мы не преодолеем свои личные проблемы в сердце. Тогда у нас будут другие взаимоотношения с мужчиной.
Завтра надо это повторить с утра. Ой, не с утра, а с самого начала опять. Как-то странно. Мы говорим об этом, на следующий день мы приходим, и опять все непонятно. Потом еще приходим. Ну, я, правда, встретила одну преданную. Она говорит, я слушала форум прошлого года. Я себя еле заставляла слушать. Первый день... Второй день, третий день, говорит, и только на пятый день до меня стало доходить. И тогда я стала что-то менять. И говорит, и оно стало работать. Это, ну, я в Киеве встретила одну преданную. Это она говорила о прошлогодних встречах. Мы, наверное, тут еще остались записки, но они такие длинные, тут целые эти истории. Мне хотелось, что если вы пишете вопрос, то как-то пожать его писать, чтобы не зачитывать. Ага. Так оно и отрабатывается в рутине и в быте, в быту, в быту. Вот эта рутина ежедневная, где порождается вот эта фамильярность отношений, пренебрежение, когда ты видишь слабости, когда видишь, мы вчера об этом говорили, во всей красе, все слабые места, все скелеты, все встает перед вами. И очень важно в этой рутине ловить этот момент почтения, ловить этот момент радостного отношения, ловить этот момент подчиненности. Это же очень преданное. Вы представляете, какой-то труд. Вам говорят, вот возьмем один день, вам говорят что-то, нам говорят что-то, простую вещь какую-то говорят. Задерни ванной шторку. Нет, ни зачем. Мы просто это не делаем. Мы говорим, да, и мы это не делаем. Но это может быть какая-то любая бытовуха. Мы это не сделали. А для человека это уже факт неподчинения. Мы не услышали. Это элемент того, что мы не слушаем. И он накапливается. Муж же видит, это не только... И таких шторок за день набирается целое досье. Мы не слышим, понимаете? Что нам стоит услышать? Человек просит сделать то-то и то-то. Мы говорим «да», и сразу хоп, у нас сразу открывается блокнот в голове. Если он не в голове, то вот здесь записываем, что надо делать. Шторку там задергивать, это туда-то ставить. Что ему нравится? На вечер он хочет, кстати, на утро он хочет молоко. Сейчас я вспомнила. Оставлю его завтра без молока. Понимаете? Записывать надо все. Все правила игры. Все пожелания. Он сказал, вот это не одевать, ему не нравится. Не одеваем. Вот это он отметил, что ему очень нравится. Одеваем. Бытовухи же очень много. И вот это все, из этого складывается отношение, подчинение. Что вы его человек. Это не какая-то, это не какая-то сложная, какое-то что-то такое где-то там. Это вот здесь, вот на уровне этого тела, на уровне этого быта. Вся эта любовь, вот здесь она раскрывается. Вся эта драма любви, уважения, пьедесталов, она вот из этого вот ежедневного огорода складывается. Понимаете? Все записываем, все запоминаем, ориентируемся, чутко ловим, что он хочет. Мы знаем, что в нем вот здесь все слабости есть, вот здесь вот то, вот здесь он вам пожалуется, вот здесь наоборот. Здесь он утвердится, здесь он за вас гордится, а за это он вас не любит. Что-то такое вы делаете. ваш саркастический тон, он просто не может переваривать. Уберите его. Я по телефону разговаривала со своей подругой как-то и слышу, муж подошел. Я услышала, как она с ним говорит. Я думаю, и себя произнесла. Одну сотую, нет, одну тысячную этого. Я бы не, муж мне, то есть я не дожила бы до завтрашнего дня. Понимаете? И я просто даже не представляю, ну, то есть как потом после такой, ну, фразы можно строить отношения. Но, с другой стороны, я понимаю ее. Что-то там такое, что породило какую-то пустыню, позволяющую ей такие вещи. Понимаете, что-то там хочется какие-то винтики подкрутить, что-то там хочется такое привнести, чтобы все это исправить, наладить, чтобы этот заржавевший организм снова смазать любовью, чтобы он заработал. Да. Уступить ему. Самой задергивать, преданный. Нет, просить его, родной мой, надо задернуть шторку. А он ее не задергивает. А вы опять, любимый, задерни шторочку. Но когда вы ему задернете 3 раза шторочку, он тоже вспомнит. А ей же нравится, что шторка была задернута. И он ее задернет. А когда он вас 3 раза попросил что-то сделать, и вы не сделали, он специально эту шторку отдернет, если она задернута. Чтобы вы поняли. Понимаете? Это мужчина. Ему надо утвердиться. Ему нужно вас обучить. Поэтому подумайте, почему он шторку не задергивает? Почему он вами пренебрегает? А он пренебрегает... Мы же вчера читали Прабхупаду. Вы помните? Когда женщина покорна, что мужчина? Он очень внимателен к ней. Ну, правильно, покорно имеется в подчинении вот в этом, когда она его женщина. Мужчина тогда внимателен к ней. Мое добро, оно же не шторку задергивает, когда я прошу. Понимаете? А вы проанализируйте. Вы там шторки задергиваете, когда он просит? Тогда он и ваш будет. Так что все очень сбалансировано. Это не так, что он... Что-то мы не делаем, чего он там хочет. Если мы не можем это делать или не хотим это делать, то мы должны и принимать то, что и он не будет, и нами будет пренебрегать. И мы будем это получать. То есть, если мы согласны на это, пожалуйста. Наше право. Но сердце петь не будет, гарантирую. Здесь не будет петь. Муж не удовлетворен, сердце не будет петь. Можете утверждаться в своей шторке, можете в ней там вокруг нее строить целое дело, а сердце петь не будет. Зато мы утвердились, победили. Или зато мы, ну он же мне не дал, он же не тот, не то, не сё, не додал, он меня выжег. Все, я выжжена. Я выжжена, и я не буду делать, я не буду его шторки задергивать. Ну хорошо, не задергивай, сердце не будет петь. Нам не будет сладко на сердце, понимаете? Как только ему сладко на сердце, и нам сладко. Так что ваше право преданное.